Представьте себе, что вы оказались в лесу, в поле, где-то, где вы никогда раньше не были. Оказавшись в этой ситуации, вы оглядываетесь по сторонам, и вы понимаете, что вы не знаете, где вы, и тем более вы не знаете, как отсюда выбраться. И вдруг ваш телефон или ваш навигатор говорит вам волшебные слова: «Маршрут построен». И сердце сразу переполняется радостью, появляется какая-то уверенность. В завтрашнем дне появляется уверенность в том, что, по крайней мере, хоть кто-то, скорее всего, Оксана, готовясь к этой серии, я узнал, что Оксана, которая живет в вашем телефоне, в Яндекс.Навигаторе, оказывается, это реальный персонаж. Оказывается, это реальный человек, которого действительно зовут Оксана, которая работает в одесском офисе Яндекса. То есть это не просто голос, это реальный человек, который вам подсказывает. Поэтому, когда вы с ней спорите, помните, что вы спорите не с телефоном. Это было бы глупо. Вы спорите с реальным человеком, с реальной женщиной, которая существует. И вот в этот момент, когда вы слышите, как Оксана вам говорит о том, что маршрут построен, сердце переполняется радостью. Ты наконец-то знаешь, куда отсюда нужно ехать. Даже если ехать нужно 35 километров прямо по проселочной дороге, все равно хоть кто-то знает, как отсюда выбраться. Удивительный момент. Но есть еще один момент, не менее удивительный. Обычно, когда это происходит, когда Оксана говорит, маршрут построен, оглядываясь назад, я понимаю, что единственная причина, почему я здесь оказался, единственная причина, почему я потерялся, причина это во мне. Это я выбрал не тот маршрут. У нас с женой даже есть такая фраза, поговорка, может быть. Мне часто жена говорит о том, что давай поверим навигатору. Давай доверимся Оксане. Бывают моменты, когда я Оксане не доверяю, честно. Мне кажется, что я знаю лучше. Мне кажется, что Оксана не представляет себе, какие пробки, какие ремонты дороги или еще что-то. И мне кажется, что я знаю лучше. И чаще всего, практически в 100% случаев, заканчивается это все тем, что я теряюсь. Сегодня мы начинаем как раз разбирать с вами книгу о таком человеке, о человеке, который окончательно потерялся в жизни, о человеке, который настолько запутался, что он буквально вот-вот, его действия приведут к тому, что он убьет себя. Человек, окончательно запутавшийся в жизни. Человека этого зовут пророк Иона. Книга эта очень короткая в Священном Писании, буквально одна страница, то есть вот ее можно прочитать раз пять за день. Она очень короткая, но при этом книга очень интересная, книга очень смешная. И я надеюсь, что в течение ближайших 5 недель мы поможем вам увидеть, что это очень смешная книга, что в ней есть огромное количество очень смешных моментов. Но книга эта как раз о человеке, который потерялся. И вот на протяжении 5 недель мы будем с вами рассматривать, будем с вами смотреть на уроки, на то, что делает Бог для того, чтобы помочь этому человеку найтись. Для того, чтобы помочь пророку Ионе найтись. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас книгу пророка Ионы с 1 главы, прочитаем с 1 стиха по 9. «К Ионе, сыну Амитая, было слово Господне. Собирайся, ступай в великий город Ниневию и проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до меня. Но Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яфу, нашел уходящий в Таршиш корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ним от Господа. Но Господь навел на море великий страшный ветер, и поднялся такой сильный шторм, что корабль был готов разбиться. Все моряки перепугались, и каждый принялся взывать к своему Богу. Они побросали в море всю кнать, какая была у них на корабле, чтобы облегчить его. А Иона спустился в трюм, лег там и уснул крепким сном. Капитан пришел к нему и сказал: «Что ты спишь? Вставай, воззови к своему Богу. Может быть, он позаботится о нас, и мы не погибнем». Моряки говорили друг другу: «Давайте кинем жребий и узнаем, за кого нам эта беда». Они бросили жребий, и жребий пал на Иону. Тогда они спросили его: «Скажи нам, кто виновник этой беды? Какое твое ремесло? Откуда ты держишь путь? Из какой ты страны? Из какого ты народа?» Он ответил: «Я еврей и поклоняюсь Господу, Богу небес, который создал море и сушу». Давайте помолимся. Отец наш небесный, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты наполнил нас Твоей мудростью, о том, чтобы Ты помог нам увидеть, как нам найтись, как нам довериться Тебе тогда, когда мы совсем-совсем потерялись. Веди нас, Господь, мудростью Твоей, руководи нами, Духом Твоим Святым наполняй нас. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Все повествование первой главы крутится вокруг исповеди Ионы в 9 стихе. Исповедь Ионы является центральной частью этого отрывка, и все остальное повествование выстраивается вокруг именно этого отрывка. Почему? Потому что в этом отрывке, именно в этом стихе, Иона говорит о том, что было его, если хотите, жизненным навигатором. Что было тем набором принципов, которые должны были руководить им в жизни, но которые не руководили. К чему он должен был прислушиваться, но к чему не прислушивался. И не прислушиваясь к этому набору принципов, к этому жизненному навигатору, он и оказывается в той ситуации, в которой мы его видим. Начинается все в первой главе вокруг именно вот этой идеи, идеи веры, идеи исповеди, идеи того, что Иона не просто принадлежит какому-то народу, он поклоняется Богу, и это поклонение должно вести его в жизни. Экклезиаст, в книге Экклезиаста, скорее всего, автором является Соломон, мы читаем: «Следуй за сердцем твоим и за тем, что видят глаза твои, но помни, что Бог все приведет на суд». Две вещи, о которых говорит Соломон. Он говорит о том, что следуй за твоим сердцем, следуй за желаниями, которые есть у тебя в сердце. Но, второе, всегда проверяй эти желания, насколько они соответствуют твоей вере, твоим убеждениям, насколько они угодны Богу. Мы привыкли к тому, что должно действовать либо одно, либо другое, но Соломон говорит о том, что нет, следуй за вот этими двумя вещами, за желаниями твоего сердца, но каждое желание сердца проверяй, соответствует ли оно твоим убеждениям, соответствует ли оно твоей вере. Вот этот вот жизненный навигатор – это всеобъемлющая система убеждений и ценностей, которая есть у каждого человека, она есть у любого человека. И вот эта всеобъемлющая система помогает нам ориентироваться в событиях, помогает нам не потеряться. Что она делает? Она определяет цели, организует ценности, помогает справиться с кризисом или проблемами. Наши убеждения, наша вера помогает нам справиться с кризисом, с проблемами, организовать ценности в жизни, найтись. Но поэтому жизненные навигаторы делятся на три категории. Есть хорошие, есть плохие. Возможно, вы как раз пришли сегодня в церковь первый раз, потому что вы понимаете, что тот жизненный навигатор, который есть у вас, та система ценностей, которая есть у вас, не работает до конца. Может быть, вы не готовы себе даже в этом признаться еще, но где-то эта мысль живет в вашей жизни. Есть хорошие системы, хорошие навигаторы, есть плохие навигаторы. И есть, как в случае с Ионой, неиспользуемые. У него есть хорошая система ценностей, у него есть хороший навигатор в жизни, просто он им не пользуется. И чаще всего проблемы возникают именно из-за этого в жизни верующих людей. У нас есть та система, которая должна руководить нами, но мы просто не прибегаем к ней. Мы просто ею не доверяем, мы ей не пользуемся. И тогда люди вокруг нас говорят о том, что вы не живете как верующие. Вы не живете в соответствии с тем, что вы декларируете. Вы не живете в соответствии с теми вещами, которые вы провозглашаете. Именно это произошло в жизни Ионы. Почему это произошло в его жизни? В 4 книге Царств мы читаем с вами про Иону. На 15-м году правления Амасии, сына иудейского, царя Иоаша, царем в Самарии стал Иеровам, сын израильского царя Иоаша, и правил 41 год. Он делал зло в глазах Господа и не отвернулся ни от одного из грехов Иеровама, сына Навата, которым тот склонил Израиль. Он восстановил границы Израиля от Лева Хамата до моря Иорданской долины по слову Господа, Бога Израиля, изреченными через его слугу Иону, сына Амитая, пророка из Гат-Хефера. Иона является пророком при царе, который, с одной стороны, правит долго, 41 год, с другой стороны, не следует за Господом, он не следует за Богом. Но с третьей стороны, Иона говорит о том, что именно этот царь расширит границы Израиля, то есть царь, который правит долго, не следует за Богом, и царь, который благословен, несмотря на все это, которого Господь, несмотря на это, благословляет. Иона является пророком, который привык говорить о том, что все будет хорошо в жизни, Вне зависимости от того, следуешь ты за Богом или нет, вне зависимости от того, живешь ли ты в соответствии со своей верой или нет, все равно будет хорошо. И никому ничего не будет. Вот эта жизнь, которой привык Иона. И вдруг Ионе является Бог. И говорит: Иона, я хочу, чтобы ты пошел в другую страну. Что для националиста Ионы уже было достаточно тяжело сделать. Он говорит не просто в другую страну, он говорит о том, что я хочу, чтобы ты пошел в Ассирию. На всякий случай, ассирийцы – это был народ, который на то время правил практически всем Ближним Востоком. И правил, потому что это были люди, которые возвели, действительно правил огнем и мечом, это были люди, которые возвели терроризм в ранг государственной религии. Это действительно были вот террористы, вот весь народ террористов. Любимое занятие ассирийцев было какой-нибудь народ покорить, отрубить всем головы и развесить их на кольях вокруг какого-нибудь своего города. И Бог говорит как раз Ионе о том, что Иона, ты должен идти к этим людям, и ты должен им проповедовать. И в этот момент национализм становится для него гораздо важнее, гораздо ценнее, чем его вера. Он следует за своим национализмом, он выбирает свой собственный путь, вместо того, чтобы прислушаться к Богу. 5 вещей, которые делает Бог для того, чтобы вернуть Иону. Первое, он останавливает Иону. Очень часто мы сталкиваемся в жизни с обстоятельствами, которые мы не в силах преодолеть, и мы не знаем, почему это происходит. Может быть, это происходит именно потому, что Бог останавливает нас. Что Бог не хочет, чтобы мы дальше двигались по пути, который приведет к саморазрушению. Первое, что Он делает, Он останавливает Иону. На следующей неделе мы увидим, что Бог не только останавливает Иону, но Бог спасает Иону от последствий выбора Ионы. Третье, Бог разворачивает Иону. Во второй главе мы видим, как Бог поворачивает Иону. В третьей главе, сразу предупреждаю, глава очень смешная. Будете читать дома, обратите внимание на детали этой главы, потому что действительно глава очень смешная. Бог благословляет Иону. И, наконец, последнее. Бог терпеливо учит Иону в 4 главе. Каким же образом Бог останавливает Иону? Бог использует обстоятельства, шторм. Бог использует состояние сердца Ионы. Бог использует судьбу окружающих. Все это Он делает для того, чтобы помочь увидеть Ионе, что единственный, кто виноват в его бедствиях, это он сам. Это сам Иона. Он показывает Ионе, что единственный, кто является крайним в этой истории, это именно Иона. В чем юмор этой главы? Да? Обратите внимание, такая маленькая частица «но». Господь обращается к Ионе, сыну Амитая, говорит: «Собирайся, ступай в великий город Ниневию, проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до меня». Но Иона, в буквальном смысле слова, если посмотреть на географию, Бог посылает его на северо-восток, и он отправляется на юго-запад. То есть Иона смотрит на карту и говорит: Господи, хорошо, значит так, северо-восток, прямо противоположная точка от северо-востока, это Таршиш. Поеду я в Таршиш. Иона собрался бежать от Господа в Таршиш. Он отправился в Яфу, нашел уходящий в Таршиш корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы плыть с ним от Господа. Иона думает, что каким-то образом в Таршише Бога нет, что Бог есть везде, кроме Таршиша, что сейчас он найдет один город и спрячется в этом городе от Бога, Творца неба и земли, властелина вселенной. В этом городе он спрячется от Бога. Четвертый стих. Но Господь, от которого Иона еще не успел спрятаться в Таршише, наводит на море страшный ветер, и поднимается такой сильный шторм, что корабль готов был разбиться. Иона, от кого ты собрался бежать? В Таршиш. От Господа Бога? Но Иона, но Господь. Вот на этом противопоставлении мы видим с вами, что происходит в нашей жизни, когда мы пытаемся не слушаться Бога. Ну, потому что, естественно, да, вопрос, с которого, наверное, начинается все в жизни Ионы. 41 год, царь, которому я проповедую, правит, этот царь многословен, он не слушается Бога. Ну и что, что я не слушаюсь Бога? Ну и что, что я не следую за Ним? Ну и что, что я не верю в Бога? Четыре вещи, которые мы делаем. Мы делаем страшные глупости. Об этом мы можем прочитать в стихах с 1 по 3. Второе, мы разбиваем жизни людей вокруг нас. Третье, нам становится все равно, в какой-то момент нам просто все равно, что происходит в нашей жизни. И последнее, мы постоянно ищем крайнего, мы постоянно ищем виноватого. Глупости, которые мы совершаем. Иона совершает удивительные глупости. Он думает, что он убежит от Бога. И он думает, что убежав от Бога, он заставит Бога, сможет сманипулировать Богом таким образом, чтобы Бог не помиловал ассирийцев. То есть, если только я не пойду в Ниневию, то тогда Господь, ну, он же не сможет работать без меня. Понятно, что единственный человек, через которого он может работать, это я. Если меня там не будет, ну, Бог, значит, не сможет работать. От кого он пытается убежать? Куда он пытается убежать? В 138-м псалме Давид говорит: «Куда могу я уйти от твоего духа? Куда могу убежать от твоего присутствия? Поднимусь ли я на небеса? Ты там. Сойду ли в мир мертвых? И там ты». Продолжая дальше: «Поднимусь ли я на крыльях зари? Дойду ли я до края востока? И там ты. Пойду ли я на запад? И там ты». Бог везде. Иона совершает страшную глупость, думая о том, что каким-то образом он сможет спрятаться от Бога в Таршише. Я знаю, это, ну, Иона, пророк древности, недалекий человек. Что о нем говорить, у него даже интернета не было. Мы совсем другие люди. Как часто мы в жизни закрываем глаза и думаем о том, что, ну все, я спрятался от Бога. То, что я вот тут вот втихаря делаю, Бог не видит. Или любимая вещь, знаете, у очень многих верующих людей, да, у нас есть такой маленький темный уголок в сердце, только наш, только для себя, о котором мы думаем, что никто вокруг не знает, включая Бога. И мы не открываем вот этот вот маленький уголок, не открываем эту маленькую часть жизни, потому что мы думаем, ну, Бог не знает, Бог не видит. Когда мы игнорируем Бога, первое, что мы совершаем страшные глупости. И он думает о том, что он не только спрятался от Бога, и он думает о том, что каким-то образом он сможет помешать Богу. В книге Исаия, книге пророка Исаия, мы читаем в 14 главе 27 стихе и в 55 главе 11 стихе: «Ведь Господь сил решил, и кто внастен это отменить? Рука его занесена, и кто внастен ее удержать?» Никто. Если Бог хочет что-то сделать, никто не сможет ему помешать. В конце земного пути к Иисусу приходят фарисеи, и они говорят ему: «Иисус, запрети своим ученикам прославлять Тебя, поклоняться Тебе». Иисус говорит: «Я не могу. Я запрещу им, будут камни поклоняться Мне». Если Бог хочет, чтобы Ему поклонялись, камни будут поклоняться Богу. Никто не может встать на пути у Бога, никто не может Ему сказать: «Господи, Ты знаешь, а я думаю иначе». Потому что в ответ Бог скажет: «Все равно». Вот честное слово. Все равно, что ты думаешь. Хочешь попробовать от меня убежать? Знаете, есть такая шутка, да, про снайпера, о том, что от снайпера бесполезно бегать, умрешь уставшим. Вот то же самое касается Бога. От Бога бесполезно бегать. А Иона пытается не только убежать, но и противостоять ему. «Так и слово мое, что исходит из моих уст, говорит Господь, оно не вернется ко мне напрасным, но совершит то, чего я хочу, и достигнет того, чего, для чего я его посылал. Слово вернется к Богу, оно не будет напрасным». Вся книга построена на «может быть». Никто не говорит о том, что в шторм можно спастись, но может быть, в шторм можно спастись. В третьей главе ассирийцы не ожидают, что они спасутся, но может быть, Господь помилует нас. Вся книга завершается вопросом, который задает Господь. Может быть, мне стоит их пожалеть, может быть, мне стоит пожалеть это огромное количество людей, которые не знают ни право, ни лево и просто не понимают, что они творят. Может быть, мне стоит их пожалеть. Вся книга строится на «может быть». А Иона, он ищет крайнего. Он ищет, кого бы обвинить в том, что он бежит от Бога. В конце книги, когда Ниневия пощащена, когда ассирийцы выжили, когда Армагеддона не произошло и конец света не пришел, хотя Иона купил уже билеты, ну, буквально вот в первый ряд на конец света, он ожидает, что вот-вот сейчас польется гром, молния, то есть ад на землю придет, а проклятые ассирийцы погибнут. Он ждет этого не происходит, он страшно расстраивается. Вообще Иона... в книге предстает таким истеричкой. И в конце всего этого он обвиняет Бога. Он говорит о том, что, Господи, это не я виноват в том, что я от Тебя бежал. И вообще в том, что происходило в моей жизни, виноват не я. Господи, виноват в этом всем Ты. Ты крайний в этой истории. И он и говорит, поэтому-то я и бежал в Таршиш. Я же знал, что Ты Бог милостивый и милосердный, долготерпеливый и богатый любовью, и не жалеешь нас, и не желаешь насылать беду. Господи, Ты виноват, потому что Ты такой хороший. Вот Ты такой хороший, поэтому Ты виноват. Мы читаем с вами в притче о талантах, когда последний раб, да, который закапывает свои таланты, который ничего с ними не делает, который игнорирует повеление хозяина, говорит: «Господин, виноват не я, виноват в этом ты. Я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит, виноват не я, виноват в этом ты». Первая вещь, которую очень сложно нам сделать, это принять вину на себя. И тогда мы начинаем обвинять отдельных людей, группы людей. Группу людей всегда обвинять проще. Подойти и сказать там какому-то конкретному человеку о том, что ты виноват во всех моих бедах, очень сложно. Но как только это группа людей, начальство, вот отдельный Виктор Степанович, его сложно обвинять, потому что жена, дети, все-таки человек, можно войти в положение. А начальство, оно обезличено, его обвинять намного проще. Виновато кто? Виновато начальство. Виноваты обстоятельства. Я не виноват. Я хороший. Я умный. Я замечательный. Просто все в жизни против меня. Я не виноват. Виноваты они, другие. Виновата моя судьба. Виноват Бог в том, что происходит в моей жизни. А я хороший, я не виноват. Мы не только совершаем страшные глупости, но мы также постоянно ищем крайнего. Мы не выберемся из тех обстоятельств, в которых мы оказались. Мы не сможем найтись, мы не сможем преодолеть эти обстоятельства, пока мы честно не посмотримся в зеркало и не скажем: крайний в этой истории не Бог, не другие люди, не обстоятельства, не загадочная судьба. Крайний в этой истории я сам. Это был мой выбор. Это было мое решение. Я пожинаю сейчас последствия моего решения, моего выбора. Я виноват в этом, а не кто-то еще. До тех пор, пока Иона не сможет посмотреть на себя, и по сути, вся книга Ионы – это как раз признание в том, что виноват я сам в том, что произошло в моей жизни. Никто другой. Вся книга – это, по сути, признание именно в этом, признание в том, что произошло в его судьбе. Но проблема в том, что одного признания этого недостаточно. Посмотрите, что происходит в жизни Ионы. Иона, в принципе, догадывается, что все то, что происходит вокруг него, это его вина. Он понимает это. И когда ты понимаешь, что все вокруг твоя вина, да, вот этот вот первый шаг, ты признаешься себе в том, что крайний всегда живет в зеркале. Очень легко скатиться в этот момент, в безразличие. Что происходит с Ионой? Иона, признав о том, что да, шторм, убежать от Бога невозможно, виноват в этом я, идет в трюм и засыпает крепким сном, потому что он уперся в стену. И в этой стене, в этом тупике он скатывается к безразличию. Он скатывается к тому, что ничего больше сделать нельзя. Хотя, возможно, если ты уперся в стену, то стоит как раз развернуться. Если мы уперлись в стену в наших обстоятельствах жизни, может быть, первое, что стоит сделать, это повернуться лицом к Богу. И не просто признать свои ошибки, но смириться с Его волей в нашей жизни. И он признает, что это он виноват. Но он не готов смириться с Божьей волей до тех пор, пока не оказывается на дне. А в этот момент Бог использует моряков для того, чтобы каким-то образом попытаться пробудить Иону. Что происходит с моряками? Моряки теряют имущество. То есть моряки вынуждены будут заплатить неустойку за тот груз, который они взяли. Они побросали весь груз в море. Для чего? Для того, чтобы спасти одного человека, который в этот момент крепко спит. И которому по большому счету все равно. После того, как моряки побросали весь груз, они рискуют потерять корабль. Они рискуют потерять единственное средство к существованию в своей жизни. Ради чего? Ради одного человека, который в этот момент в трюме крепко спит и которому все равно. Моряки не только потеряли корабль, моряки рискуют своими жизнями, они практически теряют свои жизни. Ради чего? Ради одного человека, который в этот момент спит в трюме и которому все равно. Бог использует жизни людей вокруг нас для того, чтобы пробудить нас, в буквальном смысле снова пробудить нас, для того, чтобы мы могли посмотреть на то, как наши действия влияют на людей вокруг нас, и не только признать, что я крайний, но и очнуться от этого оцепенения, для того, чтобы повернуться к Нему лицом, для того, чтобы повернуться лицом к Богу. Из-за всего этого, скорее всего, моряки обретают вечную жизнь. Из-за всего этого моряки, скорее всего, приходят к спасению. Мы читаем уже в конце первой главы о том, что они совершают клятву, о том, что они приходят к Богу. Но Ионе все равно. Потому что когда ты во всем винишь других, ты уже не замечаешь ценности их жизни. Когда ты во всем винишь других людей, когда ты ищешь крайнего, ты не замечаешь ценности жизни этих людей. Тебе просто все равно. Что происходит, когда мы отказываемся следовать за Богом? Мы совершаем большие глупости. Мы разбиваем жизни людей вокруг нас. Мы скатываемся в безразличие. И мы постоянно ищем крайнего. Что делает Бог в этой истории? Почему Бог останавливает Иону? Он останавливает его, используя обстоятельства, используя состояние сердца, используя судьбу окружающих. Все он это делает для того, чтобы показать Ионе. Иона виноват во всем, только ты. И только ты можешь довериться мне сейчас, для того, чтобы последовать моей воле, для того, чтобы все в твоей жизни было по-другому. А Иона постоянно стремится разрушить свою жизнь. Ему все равно, что происходит в жизни окружающих. Он и свою жизнь пытается разрушить постоянно. Несмотря на то, что Бог останавливает Иону, беглый пророк все еще не готов принять Божью волю, все еще не готов прислушаться к Нему и настойчиво пытается убить себя. Как раз в следующий раз мы увидим, как Господь спасает Иону от губительных последствий собственного выбора. Мы увидим с вами то, что так часто кажется, что это наказание. Шторм – это наказание. Большая рыба – это наказание. А это не наказание. Это спасение. В буквальном смысле этого слова. Глядя на историю Ионы, мы привыкли с вами смотреть на то, что он провел 3 дня в чреве этой большой рыбы, как на то, что Иона наказан, иди постой в угол. Ну, если в случае Бога, то иди постой в желудке рыбы. Это не наказание. Это спасение Ионы. Глядя на эту историю, что мы можем вынести для себя, что мы можем применить в нашей жизни? Как мы относимся к людям вокруг нас? Задумайтесь на мгновение, как вы относитесь к людям вокруг нас. Я знаю такое очень жесткое слово «чурка». Его не принято произносить в церкви, да? Но почему-то так часто его принято произносить в сердце. Когда смотришь на людей, которые приехали из Средней Азии, например. Или быдло. Опять-таки, это слово, которое мы не привыкли произносить в церкви, но это слово, которое мы произносим в нашем сердце. Как мы относимся к людям вокруг нас? Есть ли люди, которых мы не хотим видеть в раю? Касаемо вашей жизни. Если вы пришли в церковь первый раз сегодня, если сегодня вы оказались здесь в первый раз, может быть, Бог привел вас для того, чтобы вы могли развернуться в своей жизни, для того, чтобы вы могли повернуться лицом к Богу, для того, чтобы вы могли понять, что вы совершаете ошибку за ошибкой именно потому, что вы пользуетесь неверным навигатором. Может быть, для того, чтобы слова пророка Исаии, все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил грехи за всех нас, чтобы эти слова стали родными словами для вас. Вы можете сейчас обратиться к Богу.
Мы не просим вас поднимать руку, выходить вперед. Просто обратитесь к Богу. В тишине вашего сердца придите к Нему и скажите: «Господи, я не хочу больше совершать ошибку за ошибкой. Я не хочу больше бежать от Тебя. Я не хочу больше играть в какие-то игры с Тобой. Я не хочу больше прятаться от Тебя. Господи, прости меня, пожалуйста. Води в мою жизнь. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». И касается это не только людей, которые еще не пришли к Богу. У каждого из нас есть ошибки. У каждого из нас есть вещи, которые мы повторяем раз за разом. И сегодня мы можем прийти к Богу и признать, не только признать эти ошибки, не только исповедовать самые фатальные из них перед Богом, но признаваясь Ему в этом, сказать о том, что: «Господи, я не в силах ничего исправить, я не в силах отплатить Тебе за то, что уже произошло в моей жизни». Но напомнить себе об этих словах из первого послания Иоанна: если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и у нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. Какими бы ошибками ни были, что бы ни произошло в жизни, прийти к Нему и сказать о том, что крайний всегда в зеркале. Но я готов развернуться. Я готов повернуться к Тебе. Я готов сделать все от меня зависящее, чтобы этих ошибок больше не было, потому что я буду доверять Тебе и полагаться Тебе. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. Для тех из вас, кто первый раз, верующие страшно боятся этих слов. Практически все верующие говорят о том, что когда я читаю эти слова, я не хочу их произносить Богу. Я страшно боюсь этих слов. Спрашиваешь, почему? Потому что я знаю, что в моем сердце. Ты знаешь, Бог знает, и никто ничего не делает по этому поводу. Произнесите эти слова. Придите к Богу и скажите: «Господи, испытай мое сердце. Если есть что-то в моем сердце, чего там не должно быть, забери это из моего сердца. Сегодня начинается ваша новая жизнь. Начните с этого». С очень простого шага. Майв Льюис в своем небольшом эссе, которое называется «Право на счастье», писал: признавая право на счастье в этой области, перед которым ничто, все обычные нормы поведения, мы думаем не о том, что бывает на самом деле, а о том, что нам мерещится, когда мы влюблены. Беды вполне реальны, а счастье, ради которого их терпят и творят, снова и снова оказываются призрачными. Все, кроме мистера М и миссис Н, видят, что через год-другой у мистера М будет уже те же основания покинуть новую жену. Он снова поймет, что на карту поставлено все. Он снова влюбится, и жалость к себе вытеснит жалость к женщине. Вот это пресловутое право на счастье, которое гонит Иону. Может быть, не в личной жизни, но гонит его совершать глупые поступки. И это пресловутое право на счастье, которое заставляет нас раз за разом искать крайнего, вместо того, чтобы признать, что крайний всегда живет в зеркале. А Бог останавливает нас для того, чтобы дать нам шанс развернуться. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе и просим Тебя: Отче, дай нам смирение. Дай нам смирение признать, что мы не такие сильные, как кажемся себе, мы не такие мудрые, как кажемся себе, мы не такие хорошие, как кажемся себе. Дай нам смирение, Господь, признать, что мы совершаем ошибки по нашей глупости. Дай нам смирение, Отче, сказать: взыщи мое сердце, испытай мое сердце, узнай, на правильном я пути или нет. Будь нашим навигатором, Господь. Будь нашей путеводной звездой. Веди нас за собой. Я прошу Тебя о тех людях, которые пришли сегодня первый раз, прошу Тебя о том, чтобы Ты дал им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать: Отче, я не хочу совершать ошибку за ошибкой, я не хочу бежать от Тебя. Я хочу принять Тебя в свое сердце. Я хочу жить по-другому, Отче, я хочу доверять Тебе. Я хочу, чтобы Ты был моим навигатором. Спасибо Тебе за смерть Твою на кресте. Спасибо Тебе за то, что ранами Твоими я исцелился. Спасибо Тебе, Отче. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое мы молимся, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.